Органчик. Примечание издателя. По краткой описи значится под номером 8. Издатель нашел возможным не придерживаться строгого хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием летописца. Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные, достаточно характеризуются предшествующей настоящему очерку краткой описью. В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника – Дементия Варламовича Брудастова. Жители ликовали, еще не видав в глаза вновь назначенного правителя. Они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей. Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: «Батюшка-то наш! Красавчик-то наш! Умница-то наш!» Явились даже опасные мечтатели, руководимые не столько разумом, сколько движениями благородного сердца. Они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что за всем тем новому правителю уже потому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие. Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки. Время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты. Едва вломился в пределы городского выгона, как тут же на самой границе пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хатин. Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликование и надежды их были по малой мере преждевременны и преувеличены. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес «Не потерплю!» и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели. За ними остолбенели и обыватели. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы народ изнеженный и до крайности избалованный. Они любят, чтобы у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия. Он может даже никаких мероприятий не совершать. Но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии. Таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по описи под номером 9. Но так как они не обзывали глуповцев ни братцами, ни робятами, то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые, таких не бывало, а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд. Так было и в настоящем случае. Как не воспламенялись сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их. «Что же это такое? Фыркнул и затылок показал. Нечто мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори. Ты лаской-то принимай. Ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй». Так говорили глуповцы и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники. Все приветливые, да добрые, да красавчики. И все-то в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Ламбракакиса по описи под номером 5. Вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан по описи под номером 6, и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями. «Натиск!» — сказал он, «и при этом быстрота, снисходительность, и при том строгость, и при том благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель, или, точнее сказать, те 5 целей, которых я с Божьей помощью надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность, или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании». И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил: «А по праздникам будем есть у вас пироги!» «Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали!» — вздыхали глуповцы. «А этот что? Фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!» Увы, последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник, заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил «Не потерплю!» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают. А градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения. Гул и треск проносится из одного конца города в другой. И над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «Не потерплю!» Глуповцы ужаснулись, припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: «А ну, как он этаким манером целый город выпарит!» Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю». Наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались. И хоть бы он делом сказывал, поскольку с души ему надобно, беседовали между собой смущенные обыватели, а то циркает да напади. Глупов, беспечный, добродушно веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов. Умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки. Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои. И на мгновение показавшие испуганные и изнуренные лица тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика, да еще при Бероне, когда гулящая девка Танька Корявая чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше, по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером, и вдруг подойдет к окну, крикнет: «Не потерплю!» И опять садится за стол, и опять скребет. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а
оборотень, присланный вглупо по легкомыслию, что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом. Хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колено и просить прощения, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в глупове грех его ради был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве. И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды в третьем часу ночи видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «Не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров и погрузился в сон. Примечание издателя. Очевидный анахронизм. В 1762 году недоимочных реестров не было, а просто взыскивались деньги, сколько с кого надлежит. Не было, следовательно, и критического анализа. Впрочем, это скорее не анахронизм, а прозорливость, которую летописец по местам обнаруживает в столь сильной степени, что читателю делается даже не совсем ловко. Так, например, мы увидим это далее, он провидел изобретение электрического телеграфа и даже учреждение губернских правлений. Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того, что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей? Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем, как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчики могли сообщить одно, что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал. Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему нашкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру в нос бросится. Новый пример прозорливости. Винтергальтера в 1762 году не было, примечания издателя. Среди всех этих толков и пересудов
вдруг, как с неба, упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть к градоначальнику для внушения.
Именитые смутились, но стали готовиться.
То был прекрасный весенний день. Природа ликовала, воробьи чирикали, собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судьбища.
«По-по-плю!» наконец вырвалось у него из уст. С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.
Читая в летописце описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за 100 лет тому назад. Поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, не похожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.
«И откуда к нам экой прохвост выискался?» — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения. «Смотри, братцы, как бы нам того! Отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось!» Присовокупляли другие. И за всем этим спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям. И остался бы наш брудастый на многие годы пастырем Вертограда сего и радовал бы сердца начальников своей распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное, простая оплошность, не прекратила его деятельность в самом ее разгаре. Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним на кипе недоимочных реестров лежало в виде щегольского пресс-папье совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался.
Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена, не иначе как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно, принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долото, буравчик и английская пилка.
Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса. Первый. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Второе. Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И третье. Возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. Примечание издателя. Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело. Но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве. Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух – или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же на некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний. Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. И забыватели многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие, хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала. В клубе вечером все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты, свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника, играющим своею собственной головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрою воображения. Но теперь ясно, что градоначальник в видах собственного облегчения по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так, как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камелавку и надевает колпак. Другой заседатель младенцев вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но младенцеву не дали докончить, потому что при первом упоминовении о Байбакове
Всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника. Тем не менее, из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей. Но потом, припомнив лондонских агитаторов, даже и это предвидел летописец, примечание издателя, и, переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свела себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком, но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах, хотя и не порожний, но все равно как бы порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал. Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил об Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал. Но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание. «Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым, Глуповский цеховой. У исповеди святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есть он из секты лжея и иерей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году зимой, не помню какого числа и месяца, быв разбужен в ночи, отправился я в сопровождении полицейского десятского градоначальнику нашему Дементию Варламовичу, и пришед застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помывающим. Обеспамятив от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманил меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий передо мною ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьесы этих было две: «Разорю» и «Не потерплю». Но так как в дороге голова несколько оцерела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я видел, что напрасно понадеялся на свое усердие. Ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только «плю». Всей крайности вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать. Но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых и органных дел мастеру Винтергальтру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сорв, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие по оплошности моей законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанный у господина Винтер Торгальтера новая голова до сих пор не пребывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего благородия о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы оную утвердить, и во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать сим честь имею. Утвердить могу, и действовать оная будет, но настоящих мыслей иметь не может. К всему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Бойбаков руку приложил. Выслушав показания Бойбакова, помощник градоначальника сообразил, что если однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму. Изумительно, издатель. И, заперев градоначальникова тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того еще 2 дня, пришла, наконец, давно ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели. Недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства. И на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором по фалдочкам, хотя и признали лейб-компанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы. В 20:00 вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно. Проходит и еще день, а градоначальникова тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами
выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству. И по телеграфу уже получил известие, что он за нелепое донесение уволен от службы. Примечание издателя. Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глуповских событиях. Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели и тоже заплакали. Явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить. Между тем Винтергальтер говорил правду. И голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно не сведущему в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла «Разорю!». Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу, вторым – незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты. Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, но голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове. Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, немало не стесняясь, обвинили помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж Грозин и облаком пресветлым одеян. Наконец, глуповцы не вытерпели. Предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей не далее, как вчера, ввиду всех, свел двух купеческих жен. «Куда ты девал нашего батюшку?» завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним. «Атаманы, молодцы! Где же я вам его возьму? Коли он
на ключ заперт!» Уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся. Но волнение не унималось. «Врешь, переметная сума!» — отвечала толпа. «Вы нарочно с квартальным столкнулись, чтобы батюшку нашего от себя избыть!» И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика, и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом исчезнувший градоначальник. На нем был надет лейб-компанский мундир, голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами. «Разорю!» — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено сразу. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота, подивиться на сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение. «Зачинщики, вперед!» — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот. В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним, в виду всей толпы, очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед тем был привезен в телеге исправником. Глуповцы так и остолбенели. Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой. Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась. Примечание издателя. Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя летописец и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-компанца. На втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков по приказанию помощника городничего, набивший ее по ошибке вместо музыки вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы. Но перенесемся мыслью за 100 лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, не похожего даже на бой часов. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.
Сказание о шести градоначальницах. Картина глуповского междоусобия. Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий. Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования. Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников. Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как движимые силою начальстволюбия немедленно впали в анархию. «И лежал бы град сей и доднесь вон и погибельной бездне», — говорит летописец, «ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей». Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан, Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот, в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи, впоследствии же оказалась сестрою Марата. Примечание издателя. Марат в то время не был известен. Ошибку эту, впрочем, можно объяснить тем, что события описывались летописцем, по-видимому, не по горячим следам, а несколько лет спустя. Впоследствии же оказалась сестрою Марата и умерла от угрызений совести. И, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан, Парфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам. Между тем измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины. Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова. Бездетная вдова непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове так, что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудную пищей, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно. Во-вторых,
Нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание. В-третьих, немало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды за оскудением исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие, — говорит летописец, — злоехидная оная Ироидка начала действовать». Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в Бастон, извлекла из ножен шпагу покойного винного пристава и, напоив для храбрости троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Оттоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка, теперь нам, братцы, вина будет в волю!»